Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня четверг, 17:00, и в эфире трансляция программы «Короткое свидание». Я приглашаю наших подписчиков и хочу выразить благодарность всем, кто в прошлый четверг смотрел нашу передачу, подписывался, вновь подписывался, лайкал. И меня очень удивили результаты. Действительно, программа оказалась интересной для всех, кто интересуется своим здоровьем. «Время жить без боли» была программа о физическом и духовном здоровье. И, к моему удивлению, впрочем, наверное, в это время и не стоит удивляться, она набрала очень высокие рейтинги. Спасибо большое всем, кто присоединился, и тем, кто присоединился сегодня. Тема нашей передачи – «Жизнь с чистого листа». И я приглашаю наших подписчиков присоединиться к разговору и, может быть, даже рассказать свою историю. Жизнь с чистого листа – это не жизнь с понедельника, это не жизнь с Нового года, с 1 января. Это жизнь в тех случаях, когда у нас происходят какие-то критические события, экстремальные события, которые переворачивают все, что было вокруг, наше сознание. И нам приходится принимать неожиданные для себя решения, очень актуальные для того момента, для того, чтобы обезопасить себя, чтобы выжить, чтобы действительно устоять на ногах. Таких ситуаций может быть очень много. Например, потеря близкого человека, смерть и уход тех, кого мы любим. И после этого надо научиться жить заново. Это развод, уход и предательство близкого человека, которому вы доверяли безгранично. И вдруг в один прекрасный момент вы узнаете, что вот все было не так, все рушится. И вам нужно принимать решение научиться жить одному. Критической ситуацией может стать болезнь. Например, несколько дней тому назад позвонила моя подруга и сказала, что у всей семьи коронавирус, предполагают, и что теперь делать, и как теперь быть. И это нужно жить в отдельных комнатах, и какие лекарства принимать, и так далее, и тому подобное. Очень сложно было всем успокоиться для того, чтобы выйти на новую дорогу и, я думаю, приобрести ту уверенность, которая необходима каждому человеку, чтобы продолжать жить. Это могут быть те события, которые связаны в том числе и с тюрьмой. Например, выход человека на свободу, и в тот момент он узнает, что ему некуда идти, что у него нет ни жилья, ни денег, ни близких. От него отвернулись, отказались, или ему просто некуда ехать. Это очень сложно, я знаю по опыту, который вот много лет в моей жизни накапливался. И люди, которые освобождались и оказывались просто на улице, очень часто они принимали самые невероятные решения, ну, в том числе и те, которые возвращали их обратно. Места лишения свободы. Какие решения? Ну, это выпить, расслабиться, сходить к друзьям, к которым ты ходил прежде. Но очень часто мы не понимаем, может быть, в растерянности своей мы не представляем, что есть та палочка-выручалочка, тот рецепт, который может нам помочь, и помочь очень сильно. Мне, по крайней мере, в жизни очень помогала вера, но не всегда. Я вспоминала о том, что у меня есть Бог, который может меня спасти, который может меня вытащить из той или иной ситуации. И, конечно, эти истории заканчивались плачевно. Я помню, что в 90-е, когда грянул кризис, очень многие люди, растерявшись, не знали, что им делать, что делать дальше. И последствия были самые невероятные. Например, посетив одно из детских учреждений, детский дом, я узнала от руководителя данного детского дома, что в 90-е очень многие люди, столкнувшись с финансовыми затруднениями, оказавшись в этой сложной ситуации, отдавали своих детей для того, чтобы быть спокойными хотя бы за то, что они будут накормлены, что они будут под присмотром и так далее. И таких отказников, таких детей было очень много в те моменты. Кто-то доходит до крайностей, кто-то прибегает к тому, чтобы лишить себя жизни. Такие случаи тоже бывали. Но те люди, которые прошли через горькие испытания, если они сейчас будут делиться своим опытом, вы поймете, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня мы пригласили в студию в качестве эксперта Наталью Власихину. Она подключится к нашему разговору, к теме нашей передачи через 15 минут. У нее закончится консультация, она сможет и нас проконсультировать, наших подписчиков. А вопрос, который бы мне хотелось сейчас вам задать, дорогие друзья, бывало ли так в вашей жизни, что вы начинали все с чистого листа, с нуля, без денег, без работы, оказавшись в чужом городе, или, может быть, у вас какая-то своя личная ситуация? Напишите, пожалуйста, бывали ли такие в вашей жизни ситуации, случаи, когда приходилось начинать с чистого листа. И если не сложно, допишите, пожалуйста, как вы из этих ситуаций выходили, что вам помогло справиться для того, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Пишите, я зачитаю ваши сообщения. А сейчас я хочу представить одну из песен Виталия Пронина, моего мужа, который несколько раз начинал жизнь с чистого листа на свободе. Не всегда это получалось, но благодаря тому, что он принял однажды очень важное решение в своей жизни, ему многое поменялось. Впрочем, и с ним мы сможем поговорить чуть позже в нашей программе. И я очень надеюсь услышать одну из его новых песен. А сейчас песня, которую вы увидите. Мы снимали для нее видеоряд в Санкт-Петербурге. Это был тот этап, очень сложный этап первого времени, когда он только-только освободился и оказался в чужом для себя городе, в новых обстоятельствах, приняв новые решения. Итак, слушаем.
Вызывай такси, мой друг, поехал я домой. Мне этот шум людской порядком надоел. Куда мне спрятаться от суеты людской и хоть часок побыть самим собой? А за окошком тише благодать, и пролетают километры, как года. Все думаю, как с чистого листа назначить встречу и махнуть на все рукой. С капризною, но мудрою судьбой, с красавицей лихой своей судьбой. Притормози, такси, шофер, я молча посижу. Давно я не был здесь, на прошлое взгляну. Дальше трогай в путь, лишь оставляя след, ведь там, поверь, мой друг, для нас дороги нет. А за окошком тише благодать, и пролетают километры, как года. А я все думаю, как с чистого листа назначить встречу и махнуть на все рукой. Мудрою судьбой, целиком своей судьбой.
Короткое свидание. С вами Наталья Пронина. Каждый четверг в 17:00 выходит трансляция нашей программы, и наших подписчиков мы стараемся ободрить в сложных жизненных ситуациях, одна из которых — это, я бы сказала, критическая. Начать все с чистого листа, начать все с нуля. Дорогие друзья, я вам задаю вопрос, бывали ли у вас такие ситуации и как вы с этим справлялись. Ситуации бывают разные, но, дорогие друзья, самое главное, как мы в этот момент начинаем себя вести. Если мы растерялись, если мы подумали о том, что ничего не получится, а что мне теперь делать, закрываемся в своей квартире или замыкаемся в себе, доводим себя до крайностей. Это, конечно, очень тяжело. И я по своему опыту знаю, у меня тоже такие бывали случаи, когда я просто не понимала, что делать. И весь мир рушится вокруг, и в этот момент ты не понимаешь, за что хвататься, какие решения принимать. Все, что до этого, привычные схемы, привычные события, привычные амбиции, они все уходят на задний план. И одно из самых правильных решений, которые я стала принимать уже будучи взрослой, это просто молиться. В тот момент: Господь, не за что ты мне это все даешь, а для чего ты мне это даешь. И честно признаюсь, внутри начинало все успокаиваться, и все как-то своим чередом проистекало и становилось на своей полочке. Все ровненько, все правильно. Было ощущение, что ты находишься один в закрытой комнате, но вдруг появляется дверь, она открывается, и ты входишь в новую жизнь. Однажды в моей жизни был такой случай, когда я оказалась в чужом городе, практически без средств к существованию, но вокруг меня оказались люди, которые совершенно посторонние люди, которые мне согласились помочь, которые за мной ухаживали, поддерживали. Они меня не успокаивали, они мне не говорили какие-то приятности, они просто со мной разговаривали. Ну вот один из случаев – это город Воронеж, в котором мне пришлось некоторое время жить и даже питаться с одного стола с бездомными людьми, у которых не было документов, которые не знали, куда идти. Но, тем не менее, в эти моменты люди объединяются и начинают помогать друг другу. Может быть, у вас есть другой опыт? Расскажите о нем. Вообще, если у вас есть любой опыт, он может помочь кому-то сейчас приобрести уверенность. Я знаю, что многие люди в это время, в этот период, в наше время, теряют какую-то уверенность. Кто-то потерял работу, где-то произошло сокращение. Вот недавно одного моего знакомого, ему просто СМС прислали о том, что он уволен с работы. и как же ему в этой ситуации поступать. Но он христианин, он верующий, и он достаточно спокойно принял эту новость. И мало того, он начал строить планы. И я ему сказала, знаешь, это может значить только одно – новая жизнь. К нам подключается Наталья Власихина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Да, Наталья, здравствуйте.
Паника овладевает многими людьми, которые оказываются в критических ситуациях. Меняется обстановка, меняется смысл жизни. Новая жизнь чистого листа, увольнение с работы, уход близких, заболевание, какой-то диагноз тебе поставили. Вот скажите мне, пожалуйста, вы как специалист, как психолог, что бы порекомендовали нашим подписчикам в эти минуты, в эти секунды делать? Потому что первые секунды, они самые важные.
Ну, здесь вообще я бы сказала, что, безусловно, вот такие изменения в жизни – это реальный кризис. И первое, вот казалось бы, такое, с одной стороны, очевидный момент, но он часто недооценивается. Этот, вот эти изменения воспринимать вот прямо как кризис. Вот не то, что там вот легко не будет, а будут сложности, будут отказы, будет что-то не получаться, будет... и в какой-то степени это работа, и это нормально. И это как не то, что там вот, ну, шеф, все пропало, ну, там гипс снимают, клиент уезжает, а не все пропало, а это определенная ступень, которая, ну, сейчас, да, сейчас такие обстоятельства, сейчас кто-то отвернулся, отказали на работе, еще что-то не получилось. Но это, как говорится, вот часть этого процесса, то есть без этого не бывает. И вот здесь именно как такое вот волевое усилие воспринимать, да, неприятно, да, там я злюсь, я ругаюсь, я не знаю, там как-то мне грустно, но будет следующая возможность, они все равно будут. То есть вот воспринимать это как норму, как без сложности не будет, и это только часть, значит, это вот такая ступень, и дальше будет новая возможность, она будет. Вот здесь вопрос вот к этому вот не опусканию рук, то есть вот для изменения жизни. И, ну, и это непросто, то есть это тоже принять как... хуже, когда есть иллюзия, что вот я сейчас приду, весь такой, такая, не знаю, и меня там вот прям вот с дифирамбами, с фанфарами там возьмут, оценят, ну, не всегда, и это может быть по-разному.
Мы говорим о критических ситуациях сегодня в нашей передаче. Например, человек потерял неожиданно работу, ну, пришла СМС, вы уволены, а у него кредиты, у него дети, у него семья и родители, старые люди уже. Вот что делать в этих ситуациях? Вот одна из них. Следующую я предложу.
Да, позже. Да. Ну, вот опять же, вот в кризисной ситуации, в первый момент, когда происходят такие кризисные ситуации, ну, как бы такая первая реакция на кризис, человек мобилизуется и вот и начинает решать какие-то вещи, ну, как он привык решать. Ну, и здесь вот главное я бы рекомендовала это сразу искать, сколачивать, там, я не знаю, именно группу поддержки, вот, чтобы человек не оставался один. Там, это хорошо, когда там это друзья, безусловно, родственники, с кем можно вот прямо сейчас, там пришла эта смс-ка, кому позвонить, рассказать, кто бы сказал, что, ну, там, именно о том, что подожди, там, расскажи ситуацию, ну, там, разберемся, понятно, что сейчас ты там в панике. Ну, то есть, вот, самое главное, вот это вот, чтобы были те, кому можно обратиться за поддержкой. И это должно быть такой сознательной стратегией. То есть не то, что там вот, ой, там мне некому позвонить. Ну, вот здесь вот, ну, вот прям вот, чтобы это была задача. задача на то, кого я могу вот подтянуть, ну, то есть кого я могу собрать в эту команду.
А если нет близкого человека или человека, которому бы вы могли доверить данную информацию, например, освобождаются ребята из мест лишения свободы, уходят за порог колонии, где о них заботились, так или иначе, да. И уходит у него не жилья, он узнает, что он потерял все, от него отказались, ему некуда идти.
Но вот здесь это, наверное, скорее тоже вот вопрос, здесь вопросы о кризисных центрах. То есть вот я знаю, женские кризисные центры есть, когда вот женщина попадает. Но я подозреваю, что здесь искать телефоны кризисных центров, где человек живет, и смотреть вот эту информацию. Может быть, это, люди, которые, остались, например, какие-то друзья, которые все равно как-то могут общаться. И кому-то можно обратиться. Вот здесь опять же, потому что бывает, что в кризисной ситуации срабатывает такое, как туннельное видение. Все плохо, я один, и волевая установка, что так, спокойно, сейчас вот посидим, придем в себя, кому можно позвонить, может, какой кризисный центр, может быть, даже вот...
Да, пожить и уже с холодной головой принимать решение.
Да, потому что здесь эмоции могут сыграть не в пользу, в том, что... а могут быть какие-то идеи, которые, будут не полезны.
Уход близкого человека, болезнь, или кто-то из наших подписчиков узнает, что у него смертельное заболевание, допустим, диагноз рак.
Угу. Это очень, опять же, здесь, смотрите, получается, тяжесть основная состоит в том, что накладывается одно на другое. Уход, вот эта болезнь, это требует каких-то переживаний. Есть, если говорить о экстренной психологической помощи, в городе есть телефоны доверия, куда можно, в этот момент самый острый, обращаться и хоть как-то это проговорить, чтобы эту опору найти. То есть здесь же главная задача в этот момент как-то выстоять, чтобы потом уже будем там разбираться, что делать, какие анализы сдавать, куда идти, А сейчас подтянуть какую-то поддержку, какую можно, где угодно. То есть это и социальные структуры, и друзья, и хоть кому-то. И потом уже это будет какой-то план действий. То есть там какая-то помощь.
Наталья, а непрофессиональная помощь знакомых, которые могут не тем, чем надо, поддержать, оно же тоже бывает?
Бывает, да, безусловно.
А? Как выбрать правильный путь? Правильного человека.
Но здесь вопрос в том, чтобы четко... есть эмоции, и сейчас там, понятно, эти эмоции могут сработать на то, что схватишься за любое, даже не очень полезное. Собственно говоря, почему я говорю, что задача в том, чтобы... стабилизировать, чтобы как-то мне не нравится слово «успокоиться», это не успокоиться, это можно нервничать, можно горевать, можно чувствовать себя внутренне устойчиво, то есть ты понимаешь, что ты это все чувствуешь, но тебя не несет, куда-то. То есть здесь, чтобы не несло, чтобы устаканилась, и потом уже понимать, какие есть предложения, какие это последствия этого предложения, нужно ли это сейчас, то есть,
Одна из наших подписчиц, она в один прекрасный день, имея семью, детей, еще маленьких детей, узнала о том, что муж ее предал и уходит. Это очень тяжелая ситуация для женщины молодой, тем более, что она практически не работала, потому что была уверена в том, что семья – это стабильность, это надолго и навсегда может
ну,
быть.
Ну да.
В таких ситуациях, когда предают близкие люди, что бы вы посоветовали как специалист?
Ну, вот это, опять же, это из разряда вот этого такого очень тяжелого кризиса. Вот я очень сочувствую, и здесь очень хочется действительно поддержать. Но вот я бы опять повторила по поводу устоять и искать вот эту поддержку. Потому что, например, если даже вот лично, например, женщине нету там друзей, нету родственников или там еще что, как-то именно вот такого близких нет, то есть достаточно много групп, форумов, где женщины с подобными ситуациями делятся. И вот здесь самый главный такой момент – это не замыкаться вот ни в четырех стенах, не изолироваться, хотя будет очень хотеться. То есть вот сейчас я там лягу, накроюсь одеялом, и все, и чтобы меня никто не трогал. То есть здесь вот этот момент, ну, чтобы вот выходить на какую-то там говорить, говорить о своем состоянии, говорить, что произошло, узнавать информацию, где что может, там, что с детьми, как, какая есть работа. То есть вот чем больше вот этих связей, контактов, чем... Да, будет период, когда будет накрывать, и там будет хотеться этой изоляции, но здесь главное не уйти с головой, то есть именно в том, чтобы... получать эту поддержку и вот, искать ее.
Моя знакомая недавно потеряла мужа. Он погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это молодая пара семейная, которые только-только начинали жить, приобрели квартиру, строили планы, были очень веселыми, добрыми, компанейскими. И она просто ушла в работу для того, чтобы справиться с данной ситуацией. И вопрос, я знаю, что у вас через несколько минут следующая консультация начинается, Наталья. Я хотела бы спросить, а у вас были, вот лично у вас были такие ситуации в жизни, когда вам приходилось начинать все с чистого листа?
Ну, с чистого листа, не с чистого, но были ситуации, когда были точно понимания, что как-то все летит, все не под контролем, и надо как-то собираться. Ну, вот это то, что, ну, вот там серьезная травма у дочки маленькой была, и как бы и казалось бы, что, ну, вот тут гуляли, тут все здоровы, а тут, ну, чуть ли там не прикованы к кровати. Ну, то есть, и ты вот... Ну, все, жизнь поменялась, то есть на достаточно долгое время. И, ну, это было, и, безусловно, здесь нужно вот это какое-то время, чтобы это принять, чтобы принять и умом, и эмоциями, и, в общем, и переживать это. То есть здесь вопрос, ну, вот если говорить, вот уход в работу – главное, чтобы он не помешал гореванию, потому что если... Ну, эмоций не будет, они это будет отложенное горе, потом они вылезут, ну, в, так скажем, все равно вылезут, ну, в какой-то другой ситуации. Лучше уж как бы сейчас, ну, вот, потому что это, безусловно, горе, и была одна жизнь, стала другая, и к этому надо прийти и интеллектуально, эмоционально, ну, и поменять свою жизнь. То есть это процесс.
Я могу сказать о том, что когда у вас происходила эта ситуация, вы даже забыли о том, что вы профессионал, что вы психолог по отношению к себе.
Знаете, здесь в этом смысле как бы нету... как бы все люди так или иначе вот переживают одинаково. И в этом смысле что мне помогло, что я увидела вот, ну, как бы в чистоте, в переживании вот эти стадии, которые надо пройти. То есть, и вот то, что я психолог, я наоборот, вот нужно было, чтобы они прошли, и чтобы вот эти эмоции, они не остались. То есть вот это помогало, ну, там, не говорить себе вот эти глупости по поводу, ну, что ты, ну, как так можно? Нет, можно и нужно. Вот горевать можно и нужно, иначе это все остается. Поэтому вот, вот это вот помогало очень.
Спасибо вам большое. Я знаю, что у вас уже начинает понять. Благодарю вас за консультацию. Наталья Власихина была экспертом сегодня нашей темы. Спасибо. Благодарю. До свидания.
До свидания.
По поводу горевать, дорогие друзья, я сейчас хочу рассказать одну историю, пока мой муж Виталий Пронин занимает вот это кресло, который стоит с самого начала передачи. Пожалуйста, Виталий, присоединись к нам, пожалуйста. А по поводу горевать, однажды я оказалась в очень сложной ситуации и несколько недель находилась в квартире, ну, сама себя закрыла и думала, что я уже никуда не пойду больше после того, что со мной случилось. И, знаете, мне очень помогла женщина, которую я никогда не видела до этого и не знала. Случайно я оказалась в деревне со странным названием Крива. Меня друзья привезли туда для того, чтобы я подышала свежим воздухом, набрала сил, окрепла. И эта женщина, однажды войдя в мою комнату, предложение сделала мне, которое меня и насмешило, и оскорбило, и обидело в первые секунды, как это можно делать. Она сказала: «А вы знаете, Наташа, а снимите-ка вы обо мне фильм. Я жительница деревни, и я хочу своим детям оставить такой фильм, в котором я буду говорить о том, как трудно мне было жить в деревне». Вы знаете, фильм получился. Я благодарна Татьяне за то, что в тот момент она ко мне подошла и сделала это предложение. Фильм меня спас. Конечно, первые минуты она меня просто огорошила, очень удивила. Как это меня постоянно удивляешь, удивляешь и удивляешь. Виталий Пронин в студии рядом со мной. Человек, который в 16-м году решил начать новую жизнь. Здравствуйте.
Наконец-то мне дали слово. Мне 2 месяца, я вот сейчас пожалуюсь, кто смотрит, 2 месяца не давали мне слова вообще. Сказали, ты дисквалифицирован за свое такое хаотичное движение в эфире, непонятно, ты как себя ведешь вообще. Чуть не посадили, уголовное дело возбудили
вообще. Ну, он, как всегда, шутит. И все-таки, если вернуться...
Но я все равно рад вас всех видеть, то есть я вас не вижу. То есть, надеюсь, что вы меня рады видеть. Вот что я хотел сказать. Да.
Виталий,
я слушал вас, вот слушал, что, о чем вы говорили. И вот думаю, что, знаешь, проблема, мы сейчас возвращаемся к старым добрым зэкам, да, я так понимаю?
Ну, жизнь чистого листа, сейчас фокус наводим на тех людей, которые отбывает наказание или освобождается?
Я хочу сказать, ну, самая большая моя проблема была, это когда ты хочешь, ты сидишь в тюрьме и планируешь, короче, вот ладно, не перед самым освобождением, а вот в течение там всего срока ты все, нет, да я не могу, за сколько можно, да вот этот режим, да эти там менты, да эти там мусора, да эти там те, да эти там эти. И ты сидишь, короче, и составляешь бизнес-план, как ты освободишься, и как у тебя все кучеряво начнется, понимаешь? И ты сидишь годами, понимаешь, это составляешь в голове. Некоторые на бумаге, я на бумаге не составлял, потому что, как потом показала практика, это все бесполезное занятие. Ну так вот, и проблема всех, в принципе, и моя в том числе, заключалась в следующем, что вот как кто-то сказал, я не помню, когда ты выходишь на свободу, да, и ты думаешь, тебя там с распростертыми объятиями, там все тебя там ждут. Только вот молились и думали только о тебе, когда ж ты, бедолажка-то, освободишься, чтобы забрать тебя в какой-нибудь центр, устроить тебя на блатную работу, минимум, чтобы 100 тысяч зарплата была в месяц, минимум, прям со старта. Максимум, ну, там пределов нет максимума. Вот. И так вот, когда я освобождался, я всегда думал, что, короче, сейчас я, вот сейчас я на белого коня и поскакал. Все аулы обскочу, да, я со всех соберу, у меня все будет хорошо, и все будет нормально. Но ни в один сценарий тех моих размышлений и дум, которые я составлял в голове, отбывая наказание, ни один из них за 6 сороков не сбылся вообще. Хотя бы хоть бы приблизительно как-то, хотя бы хоть чуть-чуть бы именно то, о чем я думал. Все происходило с точностью наоборот. И самая большая проблема – то, что все хотят очень много, за очень короткий срок. Так не бывает. Так не бывает, и я это понял вот этим вот сроком, когда вот последним я вот освободился, и что такое начинать с чистого листа, спустя столько лет непонятной кошмарной жизни, и я скажу честно, даже сейчас до конца я еще не разобрался, что тут вообще, куда, кто, зачем, ну и как бы... Я единственное, что я, ну, как ты знаешь, я вот люблю только проявлять недовольство. Ой, это что там такое творится там в политике? А вот там, вон там что, а вон там что. Ну, то есть у меня как бы, ну, то есть нету вот этого покоя, например, ну, да ну, раз так происходит, значит, ну, так надо, вот как сейчас Наталья говорила, да, психолог, то, что, ну, значит, так получается. Я никогда с этим не смирялся, в смысле так получается? Я не такой, как все, у меня так не должно быть. Ну, а тут возникает вопрос, а ты что, пуп земли, что ли? Почему это у тебя, почему вот так вот у тебя все должно быть? У людей всех вот так вот, а у тебя вот такого безумного раба, который всю жизнь сознательно просидел в тюрьме, у тебя вообще должны белые дороги прямо перед тобой стелиться везде. А в нашей ситуации, бывших зэков, которые освобождаются, такого вообще никогда не будет. Единственный сценарий, может быть такой, если ты действительно поймешь и осознаешь на 100% прям там, не составляя никаких планов, что ты больше так жить не хочешь, как ты жил до, раньше, да, тогда что-то начнет получаться. А пока вот таких мыслей серьезных, я еще раз хочу заметить, серьезных в голове не появится, то есть постоянно будете вот в этих иллюзиях летать, что там замки, дворцы, там деньги и все остальное, там, ну, это бесполезное занятие, и я сразу просто всем говорю, я не знаю. Хотя вот со мной сейчас, я тебе отвечаю, я вот раньше мне так говорили, я ни с кем не был согласен. И сейчас вот меня слушают и тоже со мной не согласен. Да нет, я не такой. Сидит уже 39-й срок и говорит, нет, я не такой, я вот сейчас освобожусь, и у меня точно все будет ровно. Да не будет ровно никогда, пока вот здесь ровно не будет. Не будет здесь ровно, нигде не будет ровно. Это...
Но, тем не менее, оказавшись в критической ситуации, когда ты меня увидел на пороге, неожиданно, кстати, для себя.
Ну как неожиданно? Все
ты имело... принял правильное решение, на мой взгляд, когда я тебе предложила поехать в Питер, ты сказала. Ну, вечером.
Блин, я не знаю, мне сейчас опять никто не поверит, короче, меня, наверное, за безумца. Ну, мне вообще-то без разницы, за кого меня принимают и считают. В общем так, дорогие друзья, если вы не поверите Богу, не в Бога, как многие, крестик нацепил, и Аллах Акбар, понимаешь? А вот именно вот здесь вот не поверите и не пойдете с ним, у вас ничего не получится. Какие бы вы хорошие не были. За что бы вы там не сидели там, или какие бы у вас ситуации там, кто-то кого-то бросил, муж, жена, жену, мужа, там дети ушли, это все было, есть и будет. Пока не будет Бога вот здесь вот, и вот здесь вот, ничего не получится. Хоть за кого меня принимайте, помянете мои слова и вспомните, когда вам будет, например, лет 50, угу. Если еще доживете. Поэтому Бог, он тоже шутить, ну, не любит с теми, кто тем более о нем слышал, немножко знает, и все равно живет по-своему, не хочет смиряться с какими-то обстоятельствами жизни. Поэтому немножко прошу тебя подвинуться. Угу. Вот, меня приглашают только, в принципе, ну, так попеть. Знаете, это как шут есть такой гороховый, знаете, там, ну, спой нам что-нибудь там, станцуй. Ой, дай, кто? Ну, кто? Пронин, конечно, иди сюда, давай, пой, танцуй, весели народ.
Дело не в этом. Дело в том, что тексты твоих песен, они ободряют людей.
Я поехал?
Да.
караваны призрачных дней, в одиночестве черных теней, в сером цвете уже сочтены. Смертью жизни просит взаймы, у позиций давно тишина, и рассвету подножие дна сеет скупо сухая слеза. Жатва мерзости косит сердца. В тюрьме я лучше узнавал свободу, а на свободе не узнал тебя. Я ошибался, говоря, что годы я потерял, но я нашел себя. В тюрьме я лучше узнавал свободу, а на свободе не узнал тебя. Я ошибался, говоря, что годы я потерял, но я нашел себя.
Включи мне дисплей.
Между небом, землею, куда так и люди живут иногда. Что-то ищут добра или зла, и не видно порою следа, что останется после тебя. Горы вечно загублены в душ, или море счастливых минут. В тюрьме я лучше узнавал свободу, а на свободе не узнал тебя. Я ошибался, говоря, что годы я потерял, но я нашел себя. В тюрьме я лучше узнавал свободу, а на свободе не узнал себя. Я ошибался, говоря, что годы я потерял, но я нашел себя.
Почему нужны твои песни? Потому что
почему?
В тексте очень много смысла, и он очень часто...
Так этот смысл понятен только мне, потому что это мои песни, правильно?
Нет. Лукавишь, друг. Три сообщения пришли, и я хотела бы тебе их зачитать. И одно из них просто для меня как сигнал к тому, что ты...
К атаке?
Да, к атаке. У тебя всего 6 минут, но мы попробуем справиться. Максим обреченно пишет: обратной дороги нет.
Обратной куда?
Ну, невозможно.
Вырваться с тюрьмы, что ли?
Секундочку. Второй вопрос. Второй комментарий, Александр. Если мозги есть, то обратно не вернешься. Если олень слабохарактерный, извините, я цитирую, то давай обратно. Тот урок жизни, что прошел, не понял, надо, значит, повторить. И... то самое сообщение, которое мне хотелось бы, чтобы ты этого человека ободрил. Несмотря на то, что мы сейчас услышим, это страшно, это жутко. Впрочем, без моих комментариев. Даниил, я убил бабушку. Деньги все забрал, на порнуху потратил, посадили на 9 лет. Как вернуться в люди в таком случае?
Вернуться в люди. Давай начнем, короче, с первого. Первое, это кто написал то, что обратной дороги нету. Дорога всегда есть обратно, потому что я вот еще раз, я не знаю, сразу же отвечу на второй комментарий, что насчет оленей. Я вам так скажу, даже, например, ну, Ну, вообще всем людям, мы все олени без Бога. Вот хоть обижайтесь, хоть нет, мне вообще, ну, фиолетово. Я знаю, что я был олень, пока я не пошел по пути Божьему. И это касается всех. А вот верите вы мне, не верите, это уже... Я встречался с такими людьми, которые мне говорили, что я никогда не умру. Поэтому, знаете, люди, это такой сорный вопрос вообще, и спорный, сорно-спорный, короче. Поэтому, я не знаю, если вы здравый человек, вы должны уже давно понять, что Бог существует.
Ну вот он говорит, что если...
Это во-первых. Во-вторых, а если ты не здравый, значит, ты олень. Оленем был, оленем будешь, и оленем сдохнешь. Поэтому, а как есть такая пословица интересная, если ты умер, то это надолго, если ты дурак, то это навсегда, понятно? Поэтому на этом жизнь наша не заканчивается. Что касается третьего эпизода, третий комментарий. Этот человек, да, встречался я в лагере с такими, я не знаю, вот честно говоря, я сейчас успокоился, ну, такие преступления, что просто, я не знаю даже, как их сформулировать, но, я видел, что приходили в церковь все, ну, как все, не все там, 2000 человек в зоне, и все там поголовно, нет, я имею в виду, кто осознал, что он сделал, и хочет, как вы говорите, иметь человеческий вид, вернуть свой человеческий вид, вы остаетесь человеком, какая бы природа у вас ни была греховная, вы все равно остаетесь человеком, потому что вы созданы по образу и подобию Божию. Это во-первых. Во-вторых, если вы осознали свое преступление и покаетесь вот здесь, вот чисто сердечно, не перед милицией, полицией, прокурором и так далее и тому подобное, а перед самим собой и Господом, то я вас уверяю, что с этого момента у вас начнется другой виток событий в вашей жизни. Это 100%. Это не сказки от Пронина или там байки какие-то. Я не любитель байки травить, я говорю по факту. Потому что в моей жизни, если кто читал Новый Завет, сколько делал Иисус в жизни каждого человека, многих людей чудес, в моей жизни их столько было от Бога. Просто если я сейчас начну рассказывать, у нас не то, что эфирного времени не хватит, у нас вообще не хватит времени. И поэтому вот этот человек, который убил бабушку и потратил там на сексуальные какие-то там что, ну, на порнографию, есть этот человек и любой другой, совершивший еще более тяжкие преступления. Вы знаете, сколько у нас есть знакомых, которые сидят на пожизненно? Там такие вообще чудеса натворили, и они покаялись, они сейчас с Богом. Да, у них нету, можно так сказать, обратной дороги, но запомните всегда, у человека обратной дороги нет с какой-то либо ситуацией. У Бога всегда есть дорога для каждого человека, кто обратится к Нему. Потому что Господь сказал, приходящих ко Мне, это дословно Он говорил, потому что написано в Слове Божьем, не изгоню вон. Еще раз, приходящих ко Мне не изгоню вон. В чем надежда? Вот в этих словах надежда. Когда ты придешь к Иисусу, когда ты скажешь, я вообще мразь, я вообще тварь, я до сих пор жене своей говорю, что я мразь и тварь, и я не достоин вообще прощения. Как меня Иисус вообще простил за мои грехи, за мои вообще дела, я вообще не понимаю. Но Он меняет меня, Он меня успокаивает, Он дает мне мысли хорошие, Он мне дал прекрасную жену, прекрасный путь. И то, что назад дороги нету, я в это не верю. Не верю я в это, потому что Бог, Он реально показывает свои дела. Он же говорит, если ты не веришь, если ты сомневаешься, обратись ко Мне. Почему ты не обращаешься ко Мне? Почему? Просто спроси, если ты есть, покажи мне, что ты есть. Он вам покажет, я вам 100% даю. И с любой вашей ситуации, какая бы у вас ни была, он вылетит вот так вот на 3-4. У меня все, пока.
Я надеюсь, что этот человек, который сейчас написал это письмо, это уже маленький шаг к покаянию. И, Даниил, поверьте, я однажды разговаривала с человеком, который отбывает наказание по статье «Педофилия». И я ему сказала, единственное, что сейчас я бы тебе посоветовала, это идти в церковь, просить прощения, написать людям.
Напишите моей жене, чтобы она мне давала эфирного времени, чтобы это самое, я с вами побольше общался. Я много чего расскажу.
Это была программа «Короткое свидание».
Всем пока.
Всем до свидания.
Благословений. Будьте здоровы.
Будьте здоровы. С Богом.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.